Глава вторая. Совещание в верхах. Пришлось в который раз убедиться, что не следует делать культа из народной мудрости, в данном случае из пословиц и поговорок. Утро оказалось ничуть не мудренее вечера. За ночь Сварог так и не придумал ничего толкового. Вообще, ночь прошла скверно. Спал он в полглаза, чутко прислушиваясь ко всем звукам, доносившимся из вонючего и душного мрака. Был начеку на случай, если по каким-то своим неведомым соображениям разбойное братье вздумает против него что-нибудь предпринять. Обошлось. Они никак не дали о себе знать. С наступлением темноты устроили, правда, небольшое развлечение на свой манер. Судя по возне, редким репликам и жеманному похихикиванию педрилы, незатейливо пользовали свою скамейку, но потом угомонились. Настала спокойная тишина, прерываемая порой разве что чьим-нибудь вскриком во сне, бормотанием, оханьем. Корабль шел на всех парусах при ясной, как можно понять, погоде. В узкие щели между добротно сколоченными досками пробивался серебристый лунный свет. Иногда над головой на верхней палубе слышались ленивые разговоры стражников. Они, как стало понятно очень быстро, бдели недреманно. Хорошо понимали сволочи, что под ногами у них полно людей, которым совершенно нечего терять. Всю ночь ходили вокруг люка от борта к борту, от носа к корме, постукивая при этом, судя по звукам, древками и прикладами. Спать Сварогу от чего-то не хотелось. Видимо, долгое пребывание в беспамятстве сошло для организма за длительный здоровый сон. Да и напряжение нервов давало себя знать, так что хватало времени, чтобы о многом подумать трезво и рассудочно. Бессмысленно было гадать сейчас, кто из его людей погиб при взрыве, а кто уцелел. Кто-то определенно погиб, а у кого-то были все шансы уцелеть. Например, у Мары с Горжаком, находившихся на корабле в отдалении от суши. Зато те сыскари, что остались ждать поодаль от ворот, наверняка бедолаги попали под взрыв. Итак, часть тех, кто прибыл с ним в Фиарнол, уцелела. Но вот дальше-то что? Его, несомненно, начали искать практически сразу, насколько это вообще было возможно в наступившей сумятице. Но ручаться можно, ни одна живая душа не в силах догадаться, что некий начальник конвоя, озабоченный тем, чтобы сошел со счет вверенного его по печению поголовья, решил добрать разницу за счет первых подвернувшихся под руку мирных граждан. Зная Мару и Горжака, зная остальных, например, баронессу, которая в ночной вылазке не участвовала, а оставалась в городе, можно с уверенностью говорить, что сейчас к месту взрыва согнали все наличные полицейские силы Фиарнола. И, ничего не объясняя им прямо, велели, надо полагать, из кожи вон вывернуться, но просеять через сито каждую кучку, вырванной взрывом земли в поисках живых и мертвых. Да, примерно так и будут действовать его люди, обнаружив, что король пропал без вести. Короля, разумеется, не найдут ни живым, ни мертвым. И тогда... А вот тогда ничего. Если не отыщется свидетелей, видевших, как этот сраный вертухай уволакивал на плавучую тюрьму беспамятных, поиски зайдут в тупик. Можно привлечь хоть целую армию. Но какие задачи прикажете перед ней поставить, если известно, что король словно в воздухе растаял? То-то. Оставалась слабая надежда на старуху Грильфи, способную с помощью каких-нибудь ухваток из своего не особенно богатого арсенала учуять Сварога на плывущем к Катайр-Крафинду корабле. Но надежда вот именно слабая. Дохленькая, если откровенно. Может, старуха сумеет, а может и нет. Само собой разумеется, следует отмести громогласное обращение к вертухаям. Нет смысла называть себя, перечислять свои титулы, настаивать на своей подлинности, грозя виселицей и плахой. Все равно никто не поверит, как не поверил бы он сам на их месте, чересчур фантастично. Если исключить полтора десятка посвященных в тайну людей, при том, что неизвестно, сколько из них вообще осталось в живых, весь окружающий мир пребывает в уверенности, что король Сварог сейчас находится в своем латеранском дворце, из-за плохого настроения заперся в покоях и на людях почти не появляется, разве что пару раз в день проходит по галерее, прогуливается по плоской крыше. Между прочим, это недалеко от истины. Роль Сварога во дворце выполняет примитивная обманка, бестелесное подобие, двойник-призрак, оставленный там Сварогом для пущей убедительности. Нет, ни одна собака не поверит, что властелин чуть ли не всего Харума вдруг оказался переряженным в Фиарнальском порту. Только на посмешище себя выставишь, объявляясь. Этот вариант отпадает. Остается либо покорно дожидаться прибытия на остров и попытаться что-то предпринять там, либо в полном соответствии с приключенческими романами, а также под забытой идеологией марксизма-ленинизма, предписывающей угнетенным непременно восставать против угнетателей, подняться товарищей по несчастью на бунт, передушить вертухаев, захватить корабль. Вариант номер два по здравому размышлению представал решительно невыполнимым. Препятствовала специфика плавучей тюрьмы. Здесь, в камере, бунтовать можно сколько угодно. Весь бунт сведется к матерным выкрикам и напрасной беготне от стены к стене. Конвой на подобный мятеж не обратит особого внимания, разве что посмеется от души, наблюдая все это сверху с безопасного расстояния. Чтобы захватить корабль, нужно перебросить наверх достаточное количество людей, а сделать это невозможно. Лестницы нет, высота помещения более 4 ярдов, люк надежно закрыт решеткой с железными шипами. Выстроить живую пирамиду, чтобы карабкались друг по другу. Едва начнешь сооружать, конвой заметит и примет меры. Противодействие подобным выходкам наверняка отработано до мелочей. Не первый год возят на острова каторжников, не первое десятилетие и даже не первый век. Проковырять дырку в борту, достаточную, чтобы туда протиснулся человек, отпадает. Доски из какого-то особо прочного дерева, испокон веков применяемого в кораблестроении, соединены на совесть. Щели между ними не от того, что борт рассохся, как показалось сначала ему, сухопутному, а потому что бесчисленные смены заключенных от нечего делать мало-помалу выдернули всю паклю, коей щели были некогда конопачены. На чем мы успокоились, прекрасно понимая, что голыми руками борт не проковыряешь. Разобрать пол, или, если следовать морской терминологии, палубу, но она тоже из добротно сколоченных досок, да и под ними нежеланная воля, а то ли пушечная палуба, то ли грузовой трюм. Голыми руками опять-таки не справится, отпадает. Господи ты, Боже мой, до чего дурацкая ситуация! Не менее 100 человек, готовых на все, чтобы отсюда вырваться, но повести их в драку нет никакой возможности. Он перебирал свои магические способности, но не находил среди них той, что могла бы помочь в данном конкретном случае. Можно отвести глаза конвою, стать для них невидимкой, но это имеет смысл проделать, лишь оказавшись наверху. А чтобы оказаться наверху... Снова пошла сказка про белого бычка. Замкнутый круг. Шансы появятся, когда окажешься наверху, а наверх ни за что не попасть. Он встрепенулся, поднял голову, заметив, что люди вокруг оживились не на шутку. Наверху, над люком, началось какое-то шевеление. Тени стражников то и дело перекрывали тень от решетки, лежащую на грязных досках. «Что такое?» — спросил он соседа, уже усмиренного, приведенного к полной покорности. Тот без тени насмешки отрапортовал: «Хавку будут раздавать, ваша милость». «Одно счастье в нашем положении — пожрать от пуза, благо есть возможность. Они ж нас не собираются голодом морить. Им, тварям, наоборот, нужно, чтобы мы пахать принялись в полную силу. Едва сойдем с корабля на этом долбанном Крафинде. Сидите, не дергайтесь. У нас с вами номера чуть ли не в самом хвосте». Послушав совета старожила, Сварог остался сидеть в своем углу. Наверху шумно завозились, отвалили решетку, и в люке тут же показалось несколько лезвий гуф, здешнего подобия алебард. Солидные лезвия, шириной в две ладони и длиной поболее локтя, начищенные и наточенные на совесть, снабженные кучей крючков, фигурных вырезов и острых завитков. Судя по их виду, вертухаями командовал толковый служака, ревностно следивший за материальной частью. Лезвие, острия и крючья так и сверкают солнечными зайчиками, до бритвенной остроты отточены, башку смахнут в два счета. А между ними виднеются раструбы чертовых дудок, заряженных картечью мушкетов. Все продумано, мать их, за ногу, даже если сыщется акробат, способный одним прыжком оказаться на верхней палубе, еще в полете напорится на заботливо подставленное лезвие или попросту получит дубинкой по башке. Наверху деловито рявкнули без всяких эмоций: «Номер один!» и проворно опустили плетеную корзину на прочной веревке. Кто-то бросился к ней, расталкивая соседей, выгреб содержимое и, прижимая его к груди обеими руками, замешался в толпе. Корзина моментально взлетела вверх. Очень быстро наверху раздалось: «Номер два!» Корзина вновь опустилась, стукнувшись круглым днищем о грязные доски, и все повторилось. Раздача пайки происходила в быстром ритме, опять-таки отработана за столетие. В конце концов Сварог дождался своей очереди, вернулся на свое и принялся разглядывать пищевое довольствие. Сосед оказался прав, голодом тут морить не собирались, наоборот, делали все, чтобы будущие герои трудового фронта сохраняли силы: изрядный кусок сыра, шмат солонины, краюха хлеба и кусок сахару размером с куриное яйцо. Для дневного пайка вполне прилично, а из объяснения соседа явствовало, что это как раз дневной паек. Питьевой воды тоже хватало. Из стены торчал массивный кованый кран, хоть запейся. За переборкой в соседнем помещении, надо полагать, постоянно пополнявшийся бак. Ну да, все продумано. Без особой охоты Сварог уплел примерно половину пайка, чтобы сохранить силы. Он без малейшего труда в секунду завалил бы помещение гораздо более изысканными яствами, но не стоило привлекать к себе излишнее внимание. Единственное, о чем он жалел по-настоящему, это о сигаретах. Совершенно невозможно было на глазах сокамерников извлекать из воздуха сигареты, не говоря уже о том, чтобы их прикуривать от огонька на кончике пальца. А курить хотелось ужасно, и не ему одному, там и сям слышались громкие стенания заядлых курильщиков по поводу отсутствия табака. Заморив червячка, он почувствовал себя чуточку бодрее, но отнюдь не веселее. Сквернее всего, что заняться было совершенно нечем, не принимать же давешнее предложение насчет игры на пальцах. Фальшивых пальцев, конечно, не бывает, прав Громила, но у этих орликов определенно придуманы и на этот случай какие-нибудь свои мошенничества. Тут он заметил, что к нему направляется главарь. Один-одинешенек, без шестерок, сидевших на своем месте, старательно отвернувшихся в другую сторону. Сварог приготовился к неожиданностям, особо, впрочем, не напрягаясь. Главарь все-таки был один, можно не только придушить, но и прикончить к чертовой матери, пока остальные успеют добежать. Главарь опустился на корточки напротив Сварога, сделал мимолетное движение бровью, и Сварогов сосед, мелкая рыбешка, моментально отбежал подальше, прямо на четвереньках, не мешкая, не тратя времени на вставание. Они остались один на один. Все остальные располагались слишком далеко, чтобы подслушать тихий разговор. Вчера вокруг Сварога не было такого простора. Похоже, эти ребятки все заранее организовали. Неспроста. Сварог откровенно разглядывал своего визави. Крепкий мужик, сразу можно сказать, не склонный к сантиментам. Все известные Сварогу наколки изобличают человека серьезного, не разменивавшегося на оставленных без присмотра кур и кошельки, зазевавшихся на рынке мещанок. Значение некоторых рисунков Сварог, правда, не знал, загадочные насквозь картинки, но опять-таки вряд ли они символизировали мелкоту. «Ага, вот оно что! Полы Хамерика разошлись?» А рубахи на главаре не было, и Сварог без труда разглядел наколотую против сердца синей краской корону, не похожую ни на одну из таларских, но выполненную с величайшим тщанием. Ну, следовало ожидать. Отличительный знак тарабарского принца, или, пользуясь земными категориями, «вора в законе». Хамерик, кстати, показался ему смутно знакомым. Он не мог бы утверждать со всей уверенностью, но не особенно удивился бы, окажись это его собственная одежда, размер подходил, да и цвет тот же самый. «Как поживаете, Жамы?» — вежливо поинтересовался главарь. Это словечко Сварог прекрасно знал. «Жамый» — сокращение от «уважаемый». Так обращаются друг к другу люди, не имеющие дворянского титула и не состоящие в сословиях. Вполне вежливое обращение, обиходное, без тени насмешки, неприязни, оскорбления.
«Благодарствуйте, Жамый», — ответил Сварог в тон. «Жизнь идет своим чередом, но, откровенно признаюсь, не особенно радует».
Главарь усмехнулся уголком рта, тронул ногтем большого пальца наколку корону.
«Видывали? Смотрите, будто понимаете, что к чему».
«Что это значит, примерно знаю», — сказал Сварог, тщательно взвешивая слова. «На живом человеке, правда, видеть до сих пор не доводилось, да и на мертвых тоже». «Вы, значит, насколько я понимаю, тоже попали под указ?»
«Вот именно, Жамый», — сказал главарь с некоторой грустью. «Король наш Сварог, реформатор сраный, совершенно не уважает сложившихся традиций, гребет под метелку и мелкоту и солидных людей. Скажу вам по совести, только я начал обживаться в одном нескучном местечке, именуемой Каторгой, только начал усматривать слабые места в изгородях и маршрутах вахарей, которые человек, понимающий, всегда может со временем использовать к своей выгоде. Как нате вам!» Грохнул указ, словно гром с ясного неба, и потащили меня на корабль. В одночасье рухнули все планы, между прочим, толковые и выполнимые. «Я слышал, что у вас произошло. Точнее, как вас прихватили для ровного счета. Я так понимаю, что это прискорбное событие и ваши жизненные планы нарушило».
«Не то слово, Жамый», — сказал Сварог, — «не то слово».